Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Алексей, привет!
Ксения, привет! Сегодня мы расскажем про подготовку контрнаступления Украины, про скандал, вызванный интервью китайского посла во Франции Лу Шаи касательно суверенитета Украины, про 7-летний тюремный срок технику МВД Москвы на основании прослушки его телефонных переговоров, но начнем, как всегда, с военной сводки. Ксения, что происходит на фронте?
Если говорить об обстрелах, по меньшей мере 4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей. В Краматорске повреждены школа и прилегающие частные дома. Здание местной школы пострадало и в Херсонской области, где тоже есть раненые. Ночью 24 апреля россияне обстреляли из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области. Там ранения получили 3 человека. Под ударом оказалась и Харьковская область. Глава региона Олег Синегубов рассказал, что ночью россияне нанесли ракетный удар по селу Котлеры. В результате никто не пострадал, но 10 домов были сильно повреждены, а 2 полностью разрушены. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорит о том, что Украина сейчас приближается к знаковой битве в новейшей истории. И она, как и прогнозировалось ранее, произойдет весной. Когда она начнется, это тайна, сказал Буданов, которого цитирует издание «Украинская правда». Цитата: «Но все понимают, что мы к этому приближаемся. Относительно объемов и темпов поставок западного оружия, конечно, хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы, это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но мы будем исходить из того, что имеем», сказал Буданов. При этом российская пресса сегодня много пишет о ситуации вокруг Бахмута или Артемовска, как они его называют, где идут по-прежнему ожесточенные бои, и подает это так, как будто город уже почти взят. Например, в сегодняшних газетах можно увидеть заголовки типа «Сколько Артемовска уже наши?». Основной посыл этих публикаций – город почти взят, а украинская армия якобы терпит поражение. Ну, по прогнозам аналитиков Института изучения войны, россияне сейчас пытаются завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления, о котором мы только что говорили. Ну и завершу я сводку сообщением о том, что в Подмосковье обнаружили беспилотник якобы украинского производства с 17 килограммами взрывчатки. Российская пресса сообщает о том, что его нашла местная жительница. Он якобы лежал в 300 метрах от ее дома в лесном массиве недалеко от Ногинска. Упавшим дроном якобы оказался UJ-22 Airborne украинского производства длиной 3,5 метра. Предполагается, что у него закончилось топливо. А внутри дрона якобы обнаружили около 30 брикетов по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри. Недавно, вы помните, что произошел взрыв в Белгороде, и как его прокомментировали официальные российские власти, назвали это нештатным сходом боеприпаса. Хотя изначально подозрение тоже пало на Украину со стороны российских властей, естественно, но потом вот назвали это такой случайностью, а в прессе фактически замолчали.
Здесь удивительно, что они вообще признали это что-то новенькое, потому что обычно Минобороны предпочитает не комментировать такие случаи или распространять дезинформацию. Но надо сказать, что действительно сейчас основная новость, то, о чем все говорят, это подготовка к контрнаступлению Украины. В частности, признаком предстоящего контрнаступления многие аналитики называют то, что украинские войска успешно закрепились на восточной стороне Днепра. В частности, источники в командовании ВСУ подтвердили BBC, что действительно украинские военные осуществляют, я цитирую, определенные движения через Днепр в районе Херсона. Ну, официально о переходе в контрнаступление Киев пока не заявлял. Понятно, что анонсировать такую информацию никто не будет. Как отмечает BBC, в ночь на понедельник Украина пыталась при помощи катеров без экипажа атаковать расположенный в Севастополе пункт базирования Черноморского флота и показать, на что Минобороны также подтвердили информацию об этом. Ну, ожидается, что весной Россия также может начать более интенсивные атаки, однако в Институте изучения войны, который ты, Ксения, цитировала, отмечают, что высшее российское военное руководство, скорее всего, больше заинтересовано в закреплении уже достигнутых достигнутых успехов в Украине, а не в новых операциях, поскольку Москва испытывает трудности с материальными и людскими ресурсами. Ну а что касается контрнаступления Украины, то если Украина начнет вот это вот контрнаступление, то, по всей видимости, главной его целью будет прорыв сухопутного коридора между Россией и Крымским полуостровом.
Ну, как говорил Кирилл Буданов, которого я цитировала, сейчас, конечно же, очень важны поставки западной помощи Украине. И вот сегодня стало известно о том, что 6 танков «Леопард» покинули Испанию и отправились в Украину. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Танки едут на грузовом судне. Сначала они прибывают в Польшу, оттуда их передают Украине. Ранее министр обороны Испании Маргарита Рублес заявляла, что Испания отправит 10 танков, оставшиеся 4 пока на ремонте. И также предоставит 40 членов экипажа и 15 механиков. Я продолжу рассказывать о европейской помощи Украине, но уже не о прямой военной помощи, а о том, какие заявления звучат относительно того, какую позицию должны сейчас занять европейские страны. Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до ее членства в НАТО. Об этом говорится в совместной статье премьер-министров этих стран в журнале Foreign Affairs. Политики считают, что сейчас не слишком рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, ведь, цитирую, не будет никаких инвестиций и устойчивого восстановления, если Украина не будет способна защитить себя от будущей агрессии. Конец цитаты. И по их мнению, на предстоящем саммите в Вильнюсе придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем альянса, в том числе о его отношении к Украине. Ну а еще один премьер-министр, премьер Эстонии Кая Каллас, посетила Житомир. Это ее первый зарубежный визит после повторного назначения на должность главы эстонского правительства. «Я нахожусь в Украине с первым визитом как глава нового правительства Эстонии», написала Каллас в Твиттере. «Я здесь с посланием твердой веры. Я верю в победу Украины и верю в Украину как процветающую либеральную демократию, которая принадлежит к евроатлантической семье». Кая Каллас отметила, что для нее символично приехать именно в Житомир. Это регион, в отношении которого Эстония сейчас сосредотачивает свои усилия по восстановлению, потому что европейские страны, они распределили, кто какой регион восстанавливает. И вот мы недавно рассказывали о том, как Франция помогает восстанавливать города в Киевской области, и Эстония сосредоточит свои усилия на Житомире. Кстати, там, в Житомире, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Каей Каллас заявил о том, что Украина во время полномасштабной войны освободила из российского плена 2238 человек. 140 из них – это гражданские лица.
Ну вот упомянутые тобой Франция, Эстония, Украина, а также Латвия и Литва выразили возмущение словами интервью китайского посла во Франции Лу Шай, который поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств. Сейчас это интервью вызвало большой резонанс. В частности, отвечая на вопрос о своей позиции касательно того, является ли Крым частью Украины или нет, Лу Шай в интервью, показанном по французскому телевидению, сказал, что исторически Крым был частью России и был передан Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым. И более того, он сказал, я цитирую, «эти страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое закрепило бы их суверенный статус». Франция в воскресенье заявила, я цитирую, о полной солидарности со всеми пострадавшими бывшими советскими республиками, которые обрели независимость после десятилетий угнетения. Более того, в МИДе Франции подчеркнули, что Украина была международно признана в границах, включающих Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай. И я напомню, что Россия гарантировала защищать суверенитет Украины, что также было подтверждено международными соглашениями. Более того, в МИДе Франции подчеркнули, что Китай должен будет прояснить, отражает ли комментарий посла официальную позицию Пекина. Примерно аналогичную реакцию также выразили три страны Балтии и Украина. В частности, советник президента Украины Михаил Подоляк в Твиттере написал, что, я цитирую, «странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию об истории Крыма». Он также написал, я цитирую, обращаясь к Китаю: «Хотите быть большим политическим игроком, не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров». Позицию официального Пекина мы примерно понимаем, и в правительстве Китая уклонились от прямого ответа на вопрос о том, признает ли КНР Украину в качестве суверенного государства.
Пока одни страны делают противоречивые заявления, другие не стесняются и открыто помогают России в ее агрессии против Украины. Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов для пополнения войск России, воюющих в Украине. Тем самым они создают все большую проблему для Соединенных Штатов и их союзников, которые пытаются сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном. Об этом сегодня пишет Wall Street Journal, американское издание со ссылкой на ближневосточных чиновников. За последние 6 месяцев, как сообщается, грузовые корабли перевезли из Ирана в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и 1 000 000 боеприпасов. Это следует из тех документов, с которыми ознакомилось издание Wall Street Journal. И по словам людей, знакомых с этим вопросом, разведданные о поставках были переданы США.
Ну вот, к слову, о помощи России или, в данном случае, российской пропаганде. Интересную новость сегодня обсуждают в США. Дело в том, что вот буквально перед записью нашего подкаста стало известно, что известный американский телеведущий Такер Карлсон больше не работает на телеканале Fox News. Эту новость активно подхватила российская пропаганда. Утверждают, что его вроде как уволили, но на самом
даже
деле...
Даже, ты знаешь, я просмотрела сейчас российские сайты, очень экспрессивную лексику используют, пишут, его вышвырнули за дверь и так далее. Вот такие выражения используются.
Ну, понятно, российской пропаганде будет не хватать Такера Карлсона. Для тех, кто не знает, Такер Карлсон – это известный американский телеведущий. Многие либеральные СМИ Америки упрекают его за, ну, мягко говоря, однобокое освещение российского вторжения в Украину. Также он критикует администрацию Джо Байдена за помощь Украине, и его очень любят цитировать российская пропаганда, нарезая и выборочно цитируя его цитаты об осуждении помощи США Украине в эфире российских государственных телеканалов.
Ну, надо сказать, что, естественно, критиковать Байдена и любого действующего президента может кто угодно, в этом греха-то нет. А в основном Такер Карлсон известен своими откровенными симпатиями к России, и Россия его тоже очень любит, как ты правильно сказал, они цитируют его бесконечно, и вот сейчас по тем публикациям, которые выходят, видно, конечно, как ему симпатизируют. Надо будет еще подождать, что скажут в вечерних новостях, это будет тоже интересно.
И роль таких телеведущих, как Карлсон, нельзя недооценивать. У него и у телеканала Fox News достаточно большая аудитория, его даже некоторые СМИ называют самым популярным телеведущих Fox News. И такое вот новостное освещение, оно, конечно, влияет на восприятие происходящего американским обществом, в том числе и частью американской элиты, где есть также и сторонники республиканской партии, и аудитория Fox News. И не исключено, что и в большом бизнесе. Вот на этом фоне другая важная новость о том, что «Нафтогаз» сейчас ведет переговоры с ExxonMobil, Хелли Бертон и Шеврон об инвестициях в украинскую энергетику. Исполнительный директор украинской государственной энергетической компании сейчас находится в Вашингтоне. Он провел переговоры с руководителями крупнейших игроков на американском рынке нефти и газодобычи и сейчас пытается убедить их принять участие в энергетических проектах, реализуемых Киевом. Об этом сообщает газета Financial Times и, в частности, как отмечает издание, власти Украины пытаются привлечь иностранные инвестиции в свой энергетический сектор. И вот переговоры с крупными американскими игроками являются частью реализации стратегического плана Киева по увеличению добычи природного газа, который, по мнению украинских властей, может помочь заменить российские поставки в Европу в ближайшие годы. Ну, помимо бизнес-игроков, исполнительный директор украинской государственной энергетической компании Алексей Чернышов встретился с представителями Белого дома, членами Палаты представителей и сенаторами обеих партий, чтобы заручиться большей политической энергетической поддержкой. Но я напомню, что энергетическая инфраструктура Украины серьезно пострадала от российских ракетных атак, которые осуществлялись Москвой на протяжении всего минувшего года. То есть Россия специально бомбит энергетическую инфраструктуру страны, разрушает экономику таким образом, но и, конечно, очень серьезный ущерб понес главный нефтеперерабатывающий завод страны.
Ну, я предлагаю перейти уже к тому, что происходит непосредственно в России, хотя мы чуть-чуть об этом уже рассказали. Одна из главных новостей последних двух дней связана с сыном пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Николаем. Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал о том, что этот Николай, оказывается, служил в группировке полгода, поступив в нее по подложным документам. Я напомню, что некоторое время назад ведущие канала «Популярная политика» звонили Николаю, представлялись военкомами, спрашивали, не хочет ли он послужить, и он тогда отреагировал очень резко на этот звонок и сказал что-то вроде: «Вы что, не знаете, кто я? Мне служить не положено». Что-то вроде того. Но вот теперь оказывается, что он, ну, якобы служил, со слов Евгения Пригожина, и Пригожин об этом рассказал с такой гордостью, что он там был по колено в грязи, и как настоящий солдат служил родине. Об участии Николая Пескова в ЧВК Вагнера Пригожин рассказал 21 апреля в интервью военному блогеру Александру Симонову. На следующий день он уточнил через свою пресс-службу, что пресс-секретарь президента обратился к Пригожину за советом еще летом прошлого года, так как сын собрался идти на войну. Тогда Пригожин взял Николая Пескова в ЧВК Вагнера по подложным документам, изменив в них фамилию, имя и отчество. После трехнедельной подготовки Песков, как сообщается, убыл в Луганск, где стал заряжающим в составе расчета на ракетной системе залпового огня «Ураган». Через полгода контракт у него закончился, он ушел в отпуск и, как сообщает Пригожин, отработал там минута в минуту от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Никто из членов расчета не знал, кем его папа является. Единственное, что его отличало, сказал Пригожин, он знал английский и выглядел слишком умно. Но мы на самом деле не знаем, служил ли Николай Песков действительно в ЧВК Вагнера или нет, потому что такие сообщения очень сложно проверить, и особенно учитывая то, что был вот этот предварительный звонок. О том, как воюют наемники ЧВК Вагнера, они сами рассказали руководителю проекта «ГУЛАГу нет» Владимиру Осечкину. 17 апреля, я напомню, «ГУЛАГу нет» опубликовал видео, на котором, как утверждается, бывшие заключенные Улдаров и Алексей Савичев рассказывают о военных преступлениях в Украине, совершенных ими после вступления в ЧВК Вагнера. И вот этот человек по имени Азамат Улдаров на этом видео говорит: «Хочу, чтобы Россия и другие государства знали правду. Я не хочу войны, не хочу кровопролития. Я убил детей по приказу. То, что мы творили, когда заходили в Солидар и Бахмут, вот это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех». Конец цитаты. И вот сегодня стало известно о том, что в Саратовской области Азамата Улдарова задержали, того самого, который рассказал о военных преступлениях. Утверждается, что он сам связался с Владимиром Осечкиным, находясь в следственном отделе. По словам Улдарова, при входе в здание его ждали 4 вагнеровца, которые в присутствии полицейских избили мужчину по лицу и пригрозили ему убийством в случае дачи показаний против Евгения Пригожина.
Ну, я хотел бы добавить, что позиция западных стран и Вашингтона заключается в преследовании тех, кто имеет отношение к ЧВК «Вагнер», поскольку эта организация совершает преступления и нарушает права человека как в Украине, так и в других регионах мира. И узнаем мы об этих преступлениях благодаря журналистам, которые расследуют деятельность ЧВК «Вагнер». Часто за эти расследования люди расплачиваются своей свободой. Один из примеров – это Эван Гершкович, который сейчас находится в России в СИЗО. И мы уже рассказывали неоднократно о незаконном преследовании в отношении Гершковича. И вот сейчас стало известно, что более 300 иностранных журналистов, в разное время работавших в Москве, опубликовали открытое письмо в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом снять обвинение в шпионаже с корреспондента Wall Street Journal и немедленно освободить его. Надо сказать, что письмо письмо подписал 301 журналист из 22 стран. Многие из них это журналисты очень известные, которые работали в России долгие годы. В их числе бывшие сотрудники «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер, Билл Келлер и Джон Камфнер, главный редактор издания «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, Эдвард Лукас из «Экономист», корреспонденты «Гардиан» Шон Уокер и Люк Хардинг, корреспонденты ряда британских газет, бывший сотрудник «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Дэвид Саттер и другие. И вот в этом заявлении журналисты подчеркнули, я цитирую, что «мы все работали в России иностранными корреспондентами, кто-то несколько месяцев, кто-то десятилетиями, и мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями». Эван Гершкович имеет большой впечатляющий опыт журналистской работы, и его коллеги подчеркивают, что единственной целью его работы в России был, естественно, не шпионаж, а исключительно информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет вразрез с политическими интересами Кремля, не делает Эвана преступником или шпионом, но делает его исключительно журналистом. А журналистика – это не преступление.
Ну, мы, как вы поняли, уже перешли к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня несколько сообщений, касающихся культурных мероприятий в России, тех мероприятий, которые власти фактически срывают. Московский театр «Нация» отменил спектакль «Сказка про последнего ангела» с участием Лии Ахеджаковой. Как пишет издание «Коммерсант», пьесу сняли с показа по техническим причинам. Постановки должны были состояться 26 и 27 апреля. И надо отметить, что это был последний шедший в России спектакль с участием народной артистки. Я напомню, на прошлой неделе мы рассказывали о том, что на Лию Ахеджакову написали донос, ну а до этого было известно, что ей пришлось уйти из театра «Современник», и все ее спектакли там были тоже сняты. Полиция сорвала концерт рэпера Скалли Милано в Петербурге, об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на зрителей концерта, которые об этом и рассказали. Выступление состоялось накануне вечером в клубе «Гигант Холл». После исполнения первой песни концерт прервала полиция. Все, концерт окончен, все на выход. Внимание, работает Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовим документы, организовано на выход, сообщили силовики прямо со сцены. Концерт, как стало известно позже, остановили сотрудники антинаркотического управления полиции. А позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в творчестве исполнителя есть пропаганда употребления наркотиков, а кроме того, он выступает против войны в Украине и, цитирую, неуважительно относится к вечному огню и Владимиру Путину.
Ну и в заключение я расскажу о приговоре, который вынес Перовский суд Москвы еще одному противнику войны в Украине. Суд приговорил к 7 годам колонии общего режима техника столичного главка МВД Сергея Клокова по делу о военных фейках. По данным медиазоны, во время телефонного разговора Клоков говорил, что российские военные убивали мирных жителей и что Украиной не управляют нацисты. Мы уверены, что боремся с фашизмом, но никакого фашизма там нет. Ну, его коллеги рассказали следователям, что Клоков говорил им, что у России не было права атаковать и начинать войну.
Мы продолжим следить не только за тем, как развиваются события в самой Украине, но и, безусловно, за тем, что происходит в России, как преследуют людей за антивоенные взгляды, и продолжим снабжать вас оперативной и правдивой информацией. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
До встречи завтра.